когда мы встречаемся с каким-либо искажением христианства в ереси или расколе, мы должны знать, что данное искажение, возможно, возникло как противопоставление, как антипод тоже какому-то искажению, уже существующему в церковной жизни. Арианство, то есть умаление божественности Христа, есть реакция на умаление его человечества, на то, что среди верующих церкви реальность страждущего Сына Человеческого стала забываться внутренне, стала уходить в какие-то неболезненные и ни к чему, в общем, не обязывающие божественные туманы. И, борясь с арианством, мы должны искать причину его, его антипод, в своей неарианской среде и с этой причиной тоже бороться. Учение Тейяра, а в России XIX века отчасти учение Федорова и Владимира Соловьева, есть реакция на ложный апокалипсизм, духовное себялюбие. Оно зовет под знаменем христианства к всемирной научно-общественной работе над преобразованием всего человечества. Для того, чтобы сделать эту научно-общественную работу центральной в своем понимании христианства, Тейяр производит над христианством следующую двойную операцию. Своим эволюционным полигенизмом удаляет факт первородного греха, совершенного одним для всех праотцом и являющегося источником всяческого искажения мира. «Грех вошел в мир, и грехом смерть», — говорит апостол, а вслед за этим удаляет или затеняет идею именно сверхъестественного спасения от этого греха через голгофскую жертву. Первородный грех, отравивший кровь человечества, только и может быть снят сверхъестественно, а поэтому, если его нет в реальности, то и понятие сверхъестественного вмешательства становится ненужным. И тогда открывается простор для утверждения чисто человеческих, естественных усилий в науке для создания нового человечества. В каком-то смысле все христианское учение можно свести к двум понятиям – греха и благодать. У Тейяра нет ни того, ни другого. Или и то, и другое закрыто могуществом человеческих научных и общественных сил, закрыто обычным эволюционизмом, не имеющим отношения к христианству. Можно утверждать без особого вреда для людей разные вещи, но при чем тут христианство, ясно изложенное нам в Новом Завете? Или у Тейяра мы имеем тот Третий Завет, о котором мечтал Мережковский? В одном письме прошлого столетия Константина Леонтьева к моему отцу я прочел следующее. «Гармонии а-ля Достоевский всеобщей любви, конечно, не будет. Для этого, как я давно думал, надо нам химически переродиться». Впрочем, Соловьев, кажется, и до этого домечтался. Астафьев еще в 83-м году рассказывал мне следующее. Он спросил у Владимира Сергеевича: «Что такое будет у вас в вашем предполагаемом третьем отделении, то есть в теургии? Теософия, теократия, теургия?» Соловьев отвечал: «Там будет о семи таинствах, под влиянием которых после примирения церквей весь мир переродиться не только нравственно, но и физически, и эстетически». Вот как далеко он, Соловьев, поднялся. Поэтому ему и известный Фурье нравится. У него тоже предсказывается 40 тысяч лет апогея блаженства на земле под влиянием приятной и любвеобильной организации общества не против страстей, а по страстям и влечениям. Изменится даже вкус моря на приятный, разовьются новые органы у людей и так далее. К Консидеран, ученик Фурье, продолжил эту теорию в 40-х годах. Таково письмо Леонтьева 1891 года. К нему можно добавить только то, что всевозможные мечтания возникали в человечестве еще гораздо ранее Фурье. Даже и сам первородный грех нашего праотца возник в результате его мечтания стать самочинно Богом. У нас же есть камень веры — Христова кровь. Учение Теяра, католического священника и иезуита, вышло из недр католицизма. Рим официально осудил его, но, конечно, он в самом себе несет искажение христианства именно с этой, теяровской стороны, несет в себе теократизм, замену новой земли апокалипсиса благополучным теократическим концом истории под главенством великого инквизитора. Для достижения такого конца весьма необходима и христианская химия по Фурье-Теяру. В данный момент Рим осудил это учение. Но ведь в арсенале Рима есть очень эластичная и удобная теория догматического развития церкви, используя которую он, быть может, через некоторое время это свое осуждение и снимет. Но мы верим не в Рим и не в Константинополь, а только в Евангелие. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение, глава 3, стих 11. Есть жизнь истинной церкви, ее неисповедимость, прежде всего, в ее непобедимости. И есть еще иной аспект, некоторый внешний двор храма. Есть Церковь Божия, и есть вокруг нее как бы общая церковная ограда. И истинная церковь выражает себя вовне, то есть она не только внутренне, но и вовне, в истории существует. Но есть еще нечто, что существует только вовне, а внутри исполнено лицемерие и беззаконие. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 28. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый град 42 месяца». Откровение, глава 11, стихи с 1 по 2. История церкви идет в этом сосуществовании, начиная с Тайной вечери. В нем и ее предыстория. С одной стороны, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, гробы повоплены. А с другой, тут же и опять же в общей ограде обрядности Ветхозаветной Церкви Иоанн Креститель и будущие апостолы, и уже рожденная Церковь Марии Богоматерь. Внешний двор может сходить в истории почти на нет и может шириться и наполняться тьмой. И в начале христианства христиане как-то даже еще оставались внутри ветхозаветного храма, исполняли его обряды, продолжали молиться в нем с тем иудейством, которое распяло Христа. Конечно, они с самого начала по домам преломляли хлеб, то есть отдельно совершали Евхаристию. И в этом нам опять дан образ сосуществования света и тьмы. Не таков ли будет и конец истории христианства? Не наблюдаем ли мы все более ускоряющийся процесс оформления этого внешнего двора церкви? Флоренский в конце 20-х годов говорил, что вполне можно себе представить какое-то умирание поместной церкви. Обетование непобедимости вратами ада дано не ей, но церкви вселенской. Аналогичные мысли есть у епископа Феофана Затворника. В 70-х годах прошлого века, казалось бы, такого благополучного для церкви, он писал: «Память о детстве и духе родителей еще держит детей в некоторых пределах. Каковы будут их собственные дети? И что тех будет держать в должных пределах? Заключаю отсюда, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие». Отдавая себе полный отчет в этом процессе умирания, отец Серафим Битюгов одновременно верил, что церкви, и не только вселенской, но и русской, еще предстоит эпоха духовного расцвета. Он очень высоко ценил малоизвестную работу Тихомирова «Апокалипсическое учение о семи вселенских церквах», в которой, кажется, впервые было высказано предположение, что Филадельфийская церковь — это обозначение исторической эпохи предстоящего и уже близкого для нас духовного рассвета Вселенской церкви перед концом истории. «Это благодатно написанная книжка», — помню, говорил он, и термин «Филадельфийская церковь» стал для некоторых людей понятием церковного возрождения. Один священник этот термин употреблял даже в качестве характеристики отдельных людей, черты духовного склада которых как-то соответствовали определениям этой церкви в Откровении. «Верьте ей», — помню, говорил он об одной женщине, — «она истинная филадельфийка». Может быть, это и так. И незаметно, может быть, уже и начинается эта духовная историческая эпоха, как неслышно заходит один другой круги на воде, и кто-нибудь, может быть, уже сохраняет слово терпения и крепко держит в себе сокровище благодати, ощущая его всем своим грешным нутром. Может быть, уже сейчас из тысяч только носящих имя христиан отбираются те, в сердце которых нет нечистоты, лукавства и боязни. Этих трех великих грехов современных церковных людей отбираются те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Я пришел проститься с отцом Серафимом Битюговым в последний день его жизни, 19 февраля 1942 года. Это было часа за четыре до смерти. Он уже давно сказал близким, что умирает. Его лицо было покрыто какой-то легкой церковной тканью, наверное, последний вожделенный затвор перед переходом. Ведь при жизни настоящего затвора ему так и не удалось осуществить, всегда окруженному духовными детьми. А может быть, нам нельзя было видеть, как уже просветляется в эти часы его лицо. Одна из присутствующих у его постели сказала: «Батюшка, Сергей Иосифович пришел проститься». И тогда глухо, точно не из-под покрывала, а из глубины каких-то уже не наших миров, донеслось до меня его знакомое ласковое приветствие: «Пресвятая Богородица, спасай нас». И еще раз, чуть громче. Этой молитвой он обычно встречал своих духовных детей и говорил: «Не спаси, но спасай», точно выражая мольбу о многократности спасения. Потом было долгое молчание. Я видел, что из комода уже вынута земля, привезенная из Дивеева, лопатка благословенной земли, по которой ходили верные ученики преподобного, чтобы положить ее в тоже уже давно приготовленный и стоящий в доме гроб. «Верую, видите благая Господня на земле живых». Когда я собрался уходить, и ему опять об этом сказали, я услышал еще раз напряженный и теперь уже еле слышный голос: «Идите с Богом! Всем благословение Божие!» И я так бы хотел иметь духовные силы, чтобы передать от Него это благословение тем, кто, может быть, никогда не видел святых. Ведь мы, старые и, несомненно, как сказано, боязливые и неверные, только для того, наверное, еще не лишены совсем разума и сердца, чтобы совершить передачу этого единственного своего сокровища — благословение святых, тех святых, через которых и мы увидели край лазури вечности, церковь Агнца. Знание этого сокровища определяет наш заканчивающийся путь даже и в том, что при всем ужасе ощущение церковного двойника не дает нам осуждать тех, кто с этим двойником так или иначе сливается. Ведь они никогда, наверное, в своей жизни не знали людей, которых знали мы. Никто не показал им в живом дыхании, что такое святая церковь. Никто не прижимал их голову к своей груди, на которой холодок старенькой епитрахили. Никто не говорил им: «Чадо мое родное», этих огнеобразных слов, от которых тает все неверие, и, что еще удивительное, все грехи. Святое сердце этих людей — это и есть Дом Божий, обитель Божия, по сказанному. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Это и есть Церковь, и мы можем стоять у ее пречистых стен.